откроем Слово Божие, чтобы прочитать и понять истины, которые там написаны. Предлагаю открыть сегодня послание Иуды. Очень короткое послание, всего одна глава. Короткое, но яркое. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милости вам и мир, и любовь да умножится. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобные им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Вообще короткое такое послание, может быть, мы не так часто его читаем. Когда мы последний раз останавливались на этом послании? Иногда, может быть, какие-то стихи оттуда вспоминаем, потому что они яркие. Например, вот эта иллюстрация, как архангел Михаил спорил с дьяволом о Моисеевом теле. Или о Содоме и Гоморре, но не только здесь. О Содоме и Гоморре есть другая иллюстрация, которую мы в другом месте в сравнении с Содомом и Гоморрой. Как было во дни Ноя, как было во дни Лота. Так будет в пришествии Сына Человеческого. 10 стих дальше. «А сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Вы знаете, если за каждым словом увидеть все эти картины, о которых Иуда говорит, то очень яркое послание. Он сразу же поднимает в нашей памяти истории Ветхого Завета. Да? Он говорит о каких-то проблемах, о каких-то людях, которые принесли проблемы, и говорит, что они несут то же самое своими словами и своим присутствием, то же самое привносят, что было в Содоме и Гоморре, то же самое, что делал когда-то Каин. Идут путем Каина. Они обманывают сами себя, как обманывал себя когда-то Валаам. И в упорстве погибают, как погиб когда-то Корей. И вы все эти истории помните. Иуда поднимает истории Ветхого Завета, а перед этим общую тему, откуда он эти истории будет брать, уже обозначил. Говорит, я хочу напомнить вам, это 5 стих, мы уже прочитали. Хочу напомнить вам, уже знающим, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Знаете, вот этот стих говорит о том, что надеяться, что я однажды спасен, навсегда спасен, это будет неверно. Если я однажды пришел к Богу, всем сердцем отдался Ему, и надеюсь, что все, больше мне ни о чем переживать не надо, это будет большим самообманом, заблуждением. Потому что очень скоро, надеясь на себя, а человек что делает? Он думает, что надеется на Господа, а на самом деле надеется на себя. Я же однажды пришел к Богу. Все, что надо. А Господь через разных писателей Библии напоминает постоянно, что нам каждый день нужно обновлять завет с Богом. Каждый день постоянно мы должны перепроверять себя. Потому что может оказаться так, что мы думаем, что идем по верному пути, а давно уже куда-то свернули. Если читать это послание Иуды, оно такое впечатление, что оно набирает свои обороты. Он начинает мягко, а потом уже очень жестко. Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром. Смотрите, какой язык. Поэзия. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Какой язык, да? О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям». Характерные особенности он рисует. Людей, которые однажды приняли Господа, решили, что они уже стоят. Это то, о чем Иисус говорил. Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Незаметно для себя они превращаются в вот таких людей, которые отравляют все вокруг. Характерные особенности их, они постоянно ропщут. Они вечно чем-то недовольны. Уста их произносят надутые слова. Интересно, как это надутые слова? Вы пытались себе представить, что такое надутые слова? Как это надутые слова? Слова как слова. Но когда их пытаешься надуть, ну оно чувствуется, когда человек говорит просто, и когда он пыжится, когда он пытается выдавить из этих слов больше, чем есть на самом деле. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Почти все. Мы прочитали почти все послание. Осталось два стиха, которые мы часто читаем. Последние два стиха это часто читаем как слова благословения. Красивые слова, которые Господь оставил нам. Остальное знаем. Но, наверное, не так часто мы обращаемся, чтобы поговорить об этом. Не так часто останавливаемся на этом послании. А оно тоже полезно. Я хотел бы остановиться на иллюстрациях, которые предложил Иуда в своем послании. Вы запомнили эти иллюстрации? Они из Ветхого Завета. Какие иллюстрации? Содом, Гоморра, Моисей, когда он умер, Каин, Валаам и Корей. Яркие иллюстрации. Начинается с Содома и Гоморры. Эта история связана с Лотом. Как-то так получилось, что Лот с Авраамом разошелся. Они разлучились. Конфликт произошел. Конфликт как будто не такой страшный. И как будто по-человечески они решили неплохо. Для Авраама все было хорошо, а для Лота это чуть ли не стоило ему жизни и жизни вечной. С большими потерями Лот ушел из Содома. С огромными потерями. А все начиналось с маленького конфликта, и с небольшой нечестностью. Нечестность заключалась в том, что Лот должен был уважить все-таки своего дядю. Он старше. И подождал бы немного и сказал: ты выбирай, куда идти. Вот здесь где-то момент, который Лот постарался быстро ухватиться за него, потому что он хотел, очень хотел жить в Содоме. Другая история, как Иуда говорит. Помните, как Михаил Архангел, мы знаем, кто такой Михаил Архангел, Иисус. Как Михаил Архангел говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда. И сказал, вот его весь спор, да запретит тебе Господь. Имея всю власть, Иисус не воспользовался властью. Это характерная особенность его была, когда он жил на земле. Вы знаете, что он часто отказывался от силы, от использования силы, которой обладал. И если он использовал силу, то для блага других. Но никогда не для того, чтобы отстоять себя или что-то свое. Он от всего отказался. И эта история очень примечательна, потому что и Моисей был особым человеком. Особой его была жизнь, необычная жизнь. И особой была смерть этого человека. Вы подумайте о его жизни. Родился. Как родился? В каких обстоятельствах родился? Как его прятала мать? И как Бог чудесным образом его спас? И не просто спас его жизнь, а это, я думаю, что многие мечтать не смеют даже о таком рождении, о такой судьбе. Попал в царский дом. Все было у его ног. Получил наивысшее образование того времени, какое только можно было получить. 40 лет он получал воспитание. И спустя 40 лет Бог решил, что его надо еще подвоспитать. Еще 40 лет. И он полностью меняет его жизнь. Полностью на 180 градусов меняет его жизнь. Если до этого Моисей имел дело с наукой всякого рода, если сравнить с нашим временем, какое он образование получил? В какой области? Это и менеджмент, это и психология, это и философия, это и военное дело. Он получил такое образование, о котором многие только мечтают. Он готовился быть главным человеком в самой могущественной державе мира. Можете себе представить? По земным меркам какой уровень? И самый, казалось бы, вот-вот-вот, он уже на троне. В самый последний момент осечка вышла. Вы представляете, что это значит допустить такую ошибку, которая перечеркивает все, к чему ты готовился до сих пор? Можете себе представить? По-человечески это катастрофа, это трагедия. Потерять все, к чему столько времени шел. И ему приходится бежать. И начинаются другие 40 лет. От философии к практике. После факультета философии он поступает на животноводческий. Наблюдает за кустом и за овцами. Внимательно изучает, что там происходит. 40 лет учеба. Как вам это нравится? И Господь чему-то хотел его научить. И общается со своим тестем. Между прочим, очень умным человеком. Который ему потом поможет. Потому что, когда он вышел из Египта, он попал в такой круговорот. Столько народа. У них столько проблем. Они, рабы. Какой разрыв между Моисеем и рабами, вы можете себе представить? И он тесно с ними общается. Он получил наивысшее образование и вращался в самых высоких кругах того времени и общается с людьми самого низкого сословия. И это его друзья. И Моисей, естественно, он понимал, что он не считал себя намного выше. Он вообще-то был очень близок к народу. Он любил этот народ. Именно из-за этого народа ему пришлось 40 лет незаслуженно, по-человечески незаслуженно, скитаться с овцами. Именно из-за этих людей, которых он хотел спасти, а они истолковали превратно его действия. И теперь он, несмотря ни на что, это был человек, который отрекся от себя. Он был готов служить этому народу всю оставшуюся жизнь. Он готов был их на руках носить. И он это делал. И пришел тесть, понаблюдал и говорит: Моисей, надо что-то менять. Нужен порядок в твоем расписании. Нужно сделать так, чтобы были у тебя какие-то помощники. Ты не можешь физически осилить все и решить все вопросы. Потому там, где не можешь осилить физически, надо подумать. Знаете, есть непосильные задачи для человека. И смотришь, один пытается глыбу свою сдвинуть с места и все усилия прилагает, а другой сел, подумал, какой рычаг применить. Немного подумал и перевернул эту глыбу. Вот что-то подобное предложил Иофор Моисею. Говорит: слушай, ты посмотри реально. Ты один и столько тысяч людей, и у каждого проблемы, ты просто не справишься. Даже если бы ты с утра до вечера сидел бы и даже не спал и не ел. Потому нужен рычаг. Нужно что-то изменить. Думать надо. Бог дал тебе разум. Примени его. И что делает Моисей? Прислушивается. Жизнь Моисея — это там много поучений. Каким быть? Как любить людей? В чем эта любовь должна выражаться? Как быть на страже Божьего закона и порядка? Как учить их следить за своим здоровьем? Как учить их богослужению и всему, что связано с богослужением? Это история, которая полна уроков. Но я хотел бы, чтобы мы посмотрели именно на тот момент, о котором Иуда вспоминает. Смерть Моисея. Человек, который очень хотел увидеть Ханаан. Последний момент, опять осечка. Ну не может быть два раза осечка, когда он уже на границе, уже должен войти. Первый раз Египет лежал у его ног. И последний момент, он допускает ошибку. И теперь история повторяется. Уже Ханаан у его ног. И он срывается. Между прочим, проблема та же. Вышел из себя. И Господь его приглашает и говорит: Моисей, 40 лет, и ты не научился? Моисей сокрушается сам. Господи, можно как-то решить эту проблему? Можно, чтобы я все-таки увидел землю? Моисей, закон есть закон. Для всех закон. И вы знаете, что Моисею пришлось хоронить себя. Никому не доводилось такое. В духе пророчества написано интересное. Прочитайте в Патриархах и Пророках. Интересно написано: Господь не позволил народу израильскому хоронить Моисея. Как вы думаете, почему? Чтоб культа не было. А как мог быть культ? И еще когда свойственно, в каких обстоятельствах? Знаете, я вспоминаю несколько историй из Библии, подобных вот этому, где после гонений сразу же культ. Меняется на 180 градусов отношение людей к этому человеку, которого сейчас гонят, а потом через короткое время сразу же поклоняются. Помните, Павел
в миссионерском путешествии?
Проповедует. Люди слушают, язычники говорят, так это же боги к нам сошли с небес. И уже ведут жертву. Через несколько минут все наоборот. Но у Моисея обратный порядок. Моисея роптали. Сколько раз они пытались его побить камнями. Только Господь его защищал. Они готовы были его разорвать на куски. Это народ был, эта толпа была неуправляемая. Сколько было возмущений и восстаний. И одно из них вспоминает Иуда здесь, как Корей погибнут. Это одно из самых сильных восстаний против Моисея. Этот человек, Моисей, много натерпелся. Но для человека характерно, когда теряет, понимает, что теряет. Для людей очень характерно вести себя совершенно наоборот после смерти. Вы тоже, наверное, видели часто, когда в семье бывает, муж с женой живут, вечные скандалы. Если кто-то из них умрет, плачут больше, чем обычно. А знаете почему? Включается угрызение совести еще, чувство вины и попытка поправить что-то. А уже поздно. И осознание того, что уже поздно, еще сильнее желание исправить. И чем больше желание исправить, вы понимаете, это превращается, вот тут превращается уже в культ. Из-за чувства вины, а чувство вины всегда связано с религией. Чувство вины. Потому многие приходят к Богу на этом фоне. Или на фоне горя, или на чувстве вины. От чего Господь сразу избавляет. И говорит, я простил тебя, у тебя уже нет ничего. Забудь об этом, все решено. Если ты возненавидел свой грех, больше нет никакой угрозы тебе в этом. Прими верой прощение, которое я даю. Идите домой, почитайте о Моисее в книге Патриархии и Пророки. Там написано, что когда Моисей поднялся на гору, это было последнее его восхождение, написано, что ему Господь показал всю землю, куда он так хотел войти, а потом историю израильского народа показал. И показал ему Господь некоторые картины из будущего. И какие особенно там написано, что он видел, как кричали «Распни!». Он видел картины, как Христа вели на Голгофу. И как кричали «Распни!». И это особенно потрясло Моисея. Вот это видение. Он видел эту картину, а потом следующая картина, которая была показана Моисею. Там написана картина последних веков. Наше время, наверное. И знаете, что там написано? Там было написано, так как этот народ израильский, который святил закон. А для Моисея это было странно, как этот народ израильский святит закон. Они были беззаконники. Он их знает, беззаконников. Он их знает, что он пытается их к закону, а они никак. Он пытается их привести в порядок, а они в Египет, им нужен беспорядок, беспредел. Они хотят делать, что хотят. И теперь Господь ему показывает, смотри, Моисей, вот те люди, которых ты сейчас учишь, приучаешь к закону, они уже закон соблюдают. Их не надо уже приучать к закону. Они перестарались даже в этом. И теперь они, те, которые соблюдают закон, данные Христом, убивают Христа. И следующую картину Господь показывает Моисею. Говорит, а вот смотри, последнее время. В последнее время люди, которые принимают Христа, стараются избавиться от закона. Вот это Бог показал Моисею.
И написано дальше, что Моисей лег, как утомленный воин. И заснул. Это был сон смерти. Еще написано, что ангелы похоронили его в долине. И никто не знает места, где он похоронен. Бог специально это скрыл, чтобы люди не стали поклоняться Моисею и могиле его. Так бывает. Эти истории очень, очень яркие, очень показательные. И Павел напишет, что они проходили перед нами, все эти картины, достигшим последних веков в научении, в назидании. Это истории, на которых Господь хотел бы нас научить чему-то. Показать, как несостоятелен и непостоянен человек. Как он уходит от истины то вправо, то влево. Как он не хочет подчиниться Господу и его водительству. И как это опасно для него. Человеку свойственно болтание, шатание, то в крайнюю одну сторону, то в крайнюю другую сторону. А Господь так хотел бы нас вести, не как пьяных, а как трезвых, нормальных людей, уверенных, хоть по узкому пути, но уверенных. Как это возможно достичь? Последние стихи послания Иуды говорят об этом. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».